продолжаем разговор. Мы просто можем, и мы с Костей этим занимаемся долгими зимними вечерами, много уже, много-много вечеров. Просто вот про вежливых людей и про Крым я предлагаю закрыть тему, потому что, ну, повторю, бесконечная дискуссия. Вот, скажем, 80 тысяч американских солдат в Германии – это штыки, при которых проходит голосование, а ведь это контингент американский, более того, оккупационный.
Ну, слушай, ну я тебе
скажи
умоляю.
Мне. Ну, пожалуйста,
не объясни. Это очень некорректно.
Почему?
Ну,
объясните, пожалуйста.
Сейчас, потому что вот то, что вы назвали штыками, это база в Севастополе, которая у нас стояла там десятилетиями. Стоял, ворота, были, ворота были закрыты, и был договор, и мы платили бешеную аренду за это дело, значит. И там была своя жизнь, а тут своя жизнь. Угу. Никакой угрозы оттуда не исходило. А вот когда приехали с другой стороны ребята, или вдруг ворота открылись, и оттуда угу. вышли вежливые, вот, это совсем другая история. Ну-ка сейчас вот американские солдатики выйдут из своих баз, да, и пойдут по Берлину.
Ну, во-первых, так ходят,
что Берлин уже не осталось, нет, уже не осталось там ничего.
Вот они гуляют по Берлину, не рассказывайте.
Да нет, не осталось в Берлине,
в преддверии референдума какого-нибудь.
Да. Ну, зачем? Ну, а вот, кстати, по поводу референдума, не по поводу, по поводу другого, так сказать, народного волеизъявления, демонстрация, марш 1 марта, который, которому призывают Алексей Навальный, Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский. Вы пойдете на него, примете участие?
Я не приму участие, во-первых, потому что мы в Германии находимся.
Угу, просто будет за границей.
Большой
тур. А приняли бы?
Не знаю, пока у меня нет решения. Я очень... я сказал вам, высказал свое отношение к демонстрации. Не знаю.
Ну, вы же, с другой стороны, сказали, что это важно, чтобы власть обратила внимание. Хотя мне под каким лозунгом этот 1-мартовский мероприятие пройдет?
Он будет называться антикризисный
марш. Антикризисный марш. Хорошо, что не марш миллионов. Ну, ладно. Давайте дальше.
Да, конечно. У тебя есть вопросы?
Вопросы?
Андрею Макаревичу. У меня есть еще.
Давай ты, а потом я поставлю жирную точку, эффектную.
Да? А да. Может, я поставлю? Нет, ты давай задавай вопрос.
Ну, давай, Кость.
Да нет. А вопрос вот какой, на самом деле. Мне кажется, что сегодня как-то вот мы вплыли в какую-то такую дискуссию, которая, казалось бы, должна была давно быть закрыта. Это дискуссия об отношениях, ну, очень так помпезно скажу, художника и власти, да? И как раз, когда вы, вокруг вас первый раз закрутилась эта штука, связанная с Украиной и так далее, вот, говорят, что же ордена принимает, потом, вот, значит, украинцев поддерживает туда-сюда. А вообще, вот как вы считаете, этот вечный спор, он какие-то новые краски о том, как художнику, как творцу соотноситься с властью, он какие-то в последнее время что-то новое, какие-то новые стороны получил?
Свод кодексов и правил. Да. Как художнику соотноситься с властью? Ну, нету здесь никаких правил и кодексов, потому что история нам рассказывает о самых разных художниках, которые были при дворе, которые были против двора, и которым было вообще наплевать, какой там двор на дворе стоит, да? И определяется это все, вот их нахождение в истории, степенью их таланта, степенью их одаренности. А был он Гаврила Державин, или он был Рубенс, Моцарт, да, или он был бедный Модильяни, который умер от пьянки и туберкулеза. Вот это мало кто будет помнить. Помнить будет то, что от них осталось. Я считаю, что надо поступать в соответствии с собственными убеждениями и совестью, если она у тебя есть. Угу. Если нет, ну ничего не поделаешь. Это тоже на талант не всегда влияет.
Слушай, а когда вот эти все доводы относительно там, референдума на штыках, туда-сюда или не на штыках, ну вот если бы они провели так или эдак, неважно. Вот это грусть относительно того, что твоя страна и твоя родина поступает несправедливо, и, так сказать, просто в смысле принципа, или это недовольство конкретной судьбой, конкретной, так сказать, земли, которая должна быть, по вашему твердому убеждению, например, украинской, к примеру, если мы речь о Крыме ведем?
У меня нет никаких геополитических амбиций. Возможно, мне не хватает в этой области даже и образования какого-то. Но я не считаю, что чем у нас больше территорий, тем мы главнее. Ну, что за Средневековье? Ну, давайте полмира захватим. У нас все равно задница голая сегодня. Ну, смысл в этом какой?
Нет, ну,
дело же не в размере
там уже
страны.
Образуются волнующие перспективы, знаете.
Да ничего не образуется. Нет, у нас, я вон лечу на Дальний Восток, у нас гигантские, неосвоенные территории.
Это правда. А главное, что в смысле Дальнего Востока нет шансов освоить самим.
У нас электрички там отменяют, понимаете, из деревни в деревню не проехать, а вот нам сейчас вот не хватает территории. Вот мы без Крыма прям вот задыхались.
Понятно. А как вы лично к Путину относитесь?
Никак, я лично к нему не отношусь. Мы не настолько знакомы.
Нет, ну хорошо. Ваше представление о нем как о политике?
Никаких представлений у меня нет.
Как о человеке?
Нету. Ну, ребят, ну у меня есть гораздо более интересная тема для
размышления. Слушай, ну хорошо, а о человеке, может быть, нет, а как о политике? Ну, он же, так сказать, президент страны.
Не просто президент страны, явно человек, который войдет в историю. Учебники истории ваших там правнуков будут о нем читать.
Я не одобряю очень многое из того, что он делает. Достаточно такого.
Вполне, да. А если говорить вот о чем, о том, что сейчас происходит в обществе, и опять моя любимая тема — творчество. Как вы считаете, писать песни, стихи, произведения какие-то, вот на злобу дня? Я не говорю о политике, но есть общественная атмосфера. К этому вас тянет, не тянет? Вы считаете это вообще нормально или ненормально? Вы понимаете, что я имею в виду? Я говорю, что писать плакаты...
Это особый жанр. Да. Утром в газете, вечером в куплете. Да. Меня он не привлекает, честно говоря. Хотя в любом жанре есть свои мастера, да. Тот же там гражданин-поэт, там были чудесные штуки совершенно. Вообще у Быкова блестяще это получается. Но садиться вот на эту лошадку мне совершенно не хочется. И если у меня какие-то песни получаются, то это скорее... неожиданно для меня самого, вот абсолютно помимо воли и желания. Вот я взял вдруг ее записал за 10 минут в блокнотик, от начала до конца.
А вы прямо в блокнотик набрасываете, да?
Ну, конечно.
Слова, да, там как-то.
Можно же забыть. Это когда ты спел уже несколько раз, ты ее уже не забудешь.
А вы в интернете бываете? Видите на себя всякие жабы? Смешные, не смешные, злые,
остроумные. Я стараюсь не портить себе настроение, не тратить на это времени. У меня ощущение, что у меня его не очень много, и жалко времени на интернет.
Согласен. Тогда я вам просто одну опишу.
Пожалуйста.
Значит, там Макаревич такой молодой, с пышной этой штуковиной на голове. Штуковина я под волосами, я забываю, как это называется. Вот, значит, недоволен режимом. Там типа 70-е. Потом там Макаревич уже в другом образе, 80-е. Недоволен режимом. Значит... А потом еще что-то, неважно, какой-то он Робин, ну, это какой-то из такого, из оголтелого чего-то там блога. Макаревич в Робе, значит, доволен режимом. Строгий режим имеется в виду. Но это все фигня. Речь не об этом, я просто вспомнил. Вы же были действительно свидетелем очень многих эпох. Как вы сами сказали, пережили семерых генсеков.
Ну, да.
Ваша группа. Вот очень интересно сравнить, потому что сейчас же очень популярное, общее место вообще стало, что сейчас такой у нас какой-то квазисовок, причем в каком-то чудовищном, гротескном проявлении. Вы это можете сравнивать? Вы же помните тот самый оригинальный совок.
Как кто-то сказал очень точно, история повторяется два раза. Один раз в виде трагедии, второй раз для идиотов. Не помню, кто автор. Разница есть, конечно, потому что нельзя в одну речку два раза войти, не бывает.
А в чем она?
Но стилистически вы чувствуете близость, да, сейчас к Союзу?
Мир не был прозрачным, эстетически, вернее. Слушайте, было гораздо легче сочинять все, что угодно, и единственный источник контринформации был «Голос Америки» и «Радио Свобода».
И BBC, на которой я работал.
Ну, все BBC. Да. Сегодня все стало стеклянным и очень маленьким. Наши дети вообще не понимают, они еще не чувствуют на своей шкуре, а как это нельзя поехать за границу? Угу. Как это? Когда вот есть деньги, я заработал, чего я не могу слетать там в Швецию? Поэтому люди другие. Но с другой стороны, я брежневскую эпоху помню очень хорошо. Я не застал сталинскую, естественно. Но вот эта истерическая поддержка власти, которая, наверное, была в 30-е годы у какой-то части населения, которая, безусловно, есть сегодня, вот при Брежневе ее не было. Это
не было,
это,
да,
был маскарад полный.
Угу.
Поэтому развалилось это все так тихо, беззвучно практически, попухло.
Вот. А когда с истерикой, то звучание может развалиться.
Когда с истерикой, может. Там было, между прочим, если ты помнишь, советское экономическое чудо 30-х годов. Ну так, на секундочку.
Ну, давай, ну, только да. Мы не будем на эту тему говорить. Я
как лагерный. Хочешь. Ну, какая разница? Было же чудо. Было.
Это не чудо.
Чудо. Экономическое чудо.
Нет,
это ну да.
Ну, какое это чудо? Тогда в Германии было двойное чудо, знаешь?
Если оставить за скобками этику, то, конечно же, экономически это было чудо в Советском Союзе.
Нельзя оставить как? За скобками этику.
Послушайте, сделали из аграрной страны великую, большую экономически державу.
Хватит,
ну, что, издеваетесь надо мной?
Хватит провоцировать.
Ребята, ну это факт.
Провоцировать, Толя.
Факт.
Ты знаешь, что я тебе на это факт. Скажу. Это сам главное, ты знаешь, что тебе Андрей
Вы
скажет.
Вы будете говорить ладно. Всякие слова про то, что такими средствами да. сделали из страны отсталой аграрной большую, экономически развитую страну, индустриальную. Была эпоха индустриализации. Ну разве это не так? Ну
была
что, ребята?
Была
ну,
эпоха индустриализации, в космос полетели первые, здорово,
тоже правда.
Замечательно. Но каким таким образом раскатанная катком поверженная Германия, просто вот раздавленная, Россия сильно пострадала, но от Германии ничего не осталось. Как это они нас обогнали в восстановлении-то? Это опять Госдеп?
Ну, в том числе не без помощи, конечно. Ну,
вот, слава тебе, Господи, Обама, наверное.
Нет, ну если Костя работал тогда на BBC...
Я работал не тогда, но я работал на BBC.
Да, да нет, у нас 30 секунд, Костя, давай какой-нибудь уже
что? Финал. Мне кажется, что, собственно, какой тут финал? Мне кажется, надо пожелать нам почаще таких людей, которые приходят в эфир, вот такие, как Андрей.
Потому что вы приглашаете почаще.
Да, мы будем приглашать, конечно.
Я тоже хочу почаще таких, как Андрей, потому что мы с тобой бесконечно спорим.
Да.
А когда еще один человек с третьей какой-то, то есть, понимаешь, не за тобой, не тебя, да. и за меня. Это вообще какой-то...
Может, Андрей соведущим пригласим, там, раз в месяц.
Два еврея, три мнения, знаете.
Два еврея, три мнения.
Три мнения, да.
На то мы порешим. Спасибо большое.
Андрей Макаревич в эфире радио «Коммерсант ФМ».
Счастливо.
Счастливо.